Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Дорогие братья и сестры, в эфире 635-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нашу программу открывает слово на апостольское послание к Коринфянам насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Лаврентия Постникова. Это запись из личного архива преснопамятного инока Вадима. Программу продолжает очередной фрагмент из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Нужно знать и исполнять» по эпистолярному наследию схиархимандрита Иоанна Маслова. Затем вы услышите очередную часть воспоминаний уроженки Волгограда, ныне жительницы Сергиева Посада, Антонины Аркадьевны Спириной, которая рассказывает о своем детстве и о Великой Отечественной войне. Завершает сегодняшнюю программу чтение монастырских писем архимандрита Антония Медведева. Нашу программу открывает слово насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Лаврентия Постникова на апостольское послание к Коринфянам святого апостола Павла.
Нашему вниманию было предложено апостольское чтение, в котором апостол Павел обращается к Коринфянам. Мы соработники у Бога. Вы Нива Божия, строение Божие. Я по благодати, данной мне от Бога и по мудрости, положил основание. Но кто как на нем строит, смотри сам. Иного основания никто не может положить, кроме которого есть Иисус Христос. Многие строят на нем, на этом основании. Золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сено и соломы. Но все это будет испытано огнем. У кого дело устоит, тот получит награду. А у кого сгорит, тот получит урон, но сам спасется, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Духа Святого, и Дух Божий живет в вас? Если кто растлит храм Божий, того растлит Бог. Храм Божий свят, а этот храм вы. О каком же основании говорит святой апостол Павел? Говорит он о Христе, строении этой Церкви Божьей. Почему же Христос Спаситель является основанием Церкви? Да потому, что Он учил людей, искупил людей и спас их от вечной погибели. Когда он был на земле, ходил и учил, даже апостолы сомневались в нем, как в Сыне Божий. Но он всячески старался научить апостолов, чтобы они в нем увидели истинного Мессию, истинного Сына Божия, Бога, пришедшего спасти все человечество. В Евангелии вы сегодня слыхали, когда говорилось, когда апостолы находились посреди моря, и лодку заливало волнами, сказано в четвертую стражу ночи, он идет к ним по волнам, когда они увидели его, и, думая, что это призрак, скричали. Но Христос говорит им: «Не бойтесь, это я!» Апостол Петр говорит: «Если это ты, повели мне идти по водам!» Христос говорит: «Иди!» Он вышел из лодки и пошел. Но когда увидел сильный ветер, он усомнился и стал тонуть, и в это время закричал: «Господи, спаси меня!» Христос подает ему руку и говорит: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда они зашли в лодку, ветер утих. Из этого события, братья и сестры, апостолы увидели, что перед ними стоит необыкновенный человек. Они стали иметь в нем еще большую веру. Но эта вера возросла тогда, когда Христос воскрес. Кто был вчера за всеночным бдением, тот слыхал Евангелие, в котором говорилось: в первый день недели вечером, когда двери были заперты, и ученики находились в горнице, а закрылись они из-за опасения от иудеев, стал Христос посреди них и говорит: «Мир вам!» Посмотрите на мои руки и ноги, и ребра мои. Вторично говорит: мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. И дунул на них, говорит: примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. И на ком оставите, на том останутся. С апостолами не было помы. Когда пришел Фома, они говорят ему, что мы видели Господа. А он и говорит: я не уверую до тех пор, пока не вложу перста моего в ребра его, в раны его и руки моей в ребра его. На восьмой день Христос является и обращается к Фоме и говорит: принеси перст твой, посмотри раны мои, принеси руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. Фома говорит: Господь мой и Бог мой. Христос сказал ему: ты уверовал потому что увидел, но блаженны те, кто не видит и верит. Многое другое совершил Иисус, но не записано в Евангелии. Сие же все записано, сказано Иоанна Богослова, чтобы вы уверовали, что Христос есть Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Теперь сами рассудите, могла ли утеряться вера среди апостолов, которые сами видели своими очами Господа? А один апостол даже осязал его ребра. Конечно, нет. Эта вера иссякнуть у людей не могла. И за эту веру они могли идти на всякие страдания. Они не страшились никаких угроз мира, никаких козней дьявола. Все люди верят, но как она у них проявляется? Многие верят только в земное благополучие. За этой верой у них стоит одна пустота. Вера же апостолов, вера всех христиан, она связана с надеждой. И эта надежда хранит каждого человека, ибо он твердо знает, что придет время, когда Господь воскресший призовет каждого человека. Христос воскрес. Этому говорит нам история. Ныне мы празднуем воскресный день. Спрашивается, через кого установлено это воскресение? Конечно, в память воскресшего Господа. Если Христос воскрес, то значит и нам даровано иная жизнь. Но к этой жизни нужно готовиться. Почему апостол Павел говорит о строении здания из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена и соломы? Чтобы нам, братья и сестры, строить здания из золота, драгоценных камней, необходимо постоянно поучаться в законе Господнем. А что нам говорит Слово Божие? Если мы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облекитесь в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания и ни обрезания, варвара и скифа, раба и свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле. Будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Со всякою премудростью научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как приличным Господи. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Труженики, во всем повинуйтесь начальствующим вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человек-угодники, но в простоте сердца боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, зная, что воздаяние от Господа получит наследие, ибо вы служите Господу Христу, а кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у него нет неприятия. Вот, братья и сестры, одна из глав послания апостола Павла. Это путь, по которому должен идти всякий человек. Если он будет стараться уходить с этого пути, то он будет строить это здание не из драгоценных камней и золота, а из сены и соломы. Все это сгорит в день суда, как апостол Петр говорит, земля огню блюдома на день суда. И когда сказано, что у человека сгорит, если сгорит, то он потерпит урон, а сам спасется как бы из огня. Святой Иоанн Златоуст и толпу это место говорит, а это значит, что человек, он не умрет, но он будет отослан в вечные муки, потому что его жизнь не соответствовала закону Господню. Он жил только в свое удовольствие. Память Моисея Угрина. Он был пленником. Когда к нему приступила одна богатая женщина и стала говорить ему, «Ты имеешь полную власть быть свободным, но только в том случае, если ты послушаешься меня и будешь владыкой меня и моего богатства». Он говорит, «Этого никогда не будет». Кто когда в истории послушался женщины и не остался виновным? Адам послушался жены, потерял рай. Соломон послушался жен и поклонился идолам. Ирод послушался жены и отрубил голову Иоанну Крестителю. Он, будучи верен своей родине, он не согласился на какие богатства, потому что для него была родина дороже всего и чистота тела и души, за что он этой злой женщиной был оскоплен, но она была вскоре умерщвлена. Это государство было снято, и Моисей пришел в монастырь Киево-Печерский. И от его мощей Иоанн Многострадальный, который страдал блудной похотью, исцелился. Этот пример нам, братья и сестры, говорит о том, что как страдали, прославился у Бога, и жизнь его известна и до ныне. Так всякий из нас должен жить так, чтобы после себя оставить не кучу навоза и зловония, а оставить добрую жизнь, которая всегда бы прославляла Бога, и это имя всегда было в устах людей во славу Божию. Аминь.
Вы слушали проповедь насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Лаврентия Постникова. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередной фрагмент из авторского цикла «По эпистолярному наследию схиархимандрита Иоанна Маслова нужно знать и исполнять».
Скорби – это наш удел. Трудно бывает с этим смириться, но, по-видимому, больше нет пути, который бы вел человека в вечное блаженство. А ради этого блаженства, ради этого блаженного упокоения, многие желали в этой юдоли плачевной нести всевозможные скорби и болезни. Скорби приходят не извне, а от промыслительной руки Божией. Конечно, трудно переносить их, но ведь они, по словам святогорца, являются нашими проводниками в жизнь вечную. Терпеливое перенесение скорбей роднит нас с небом. Поэтому нам следует облечься во всеоружие Божие и понести свой крест не только до Гефсимании, но даже и до Голгофы. Человек должен на земле так прожить, чтобы заслужить для себя вечное блаженство на небе. Много, конечно, здесь встречается и скорбей, и болезней, и горя. И подчас кажется, что все это мы несем как бы незаслуженно, а на самом деле, если поглубже посмотреть нашу жизнь, то мы сочтем, что этого еще и мало по нашим грехам. В Слове Божьем сказано, что ничто нечистое и скверное не войдет в Царствие Божие. Значит, нам, живущим на земле, надо подвязаться подвигом добрым, чтобы стряхнуть с себя всю скверну греховную. Ропот способен разрушить в нашей душе все доброе и святое. Вот, человек, и выбирай, что тебе нужно: жизнь со Христом или же с грехом. ради будущей благодатной жизни многие из святых отцов желали не только переносить в этой юдоли плачевной болезни и скорби, но и отдать самих себя на мучения. Постараемся и мы подражать их житию, а во время тяжелых испытаний в нашей жизни обратим свой взор к небу. И оттуда придет нам помощь Господня, одухотворяющая и помогающая. Как бы завершая свои суждения о скорбях, батюшка напоминает: есть два пути – путь радости и путь мучений. В древней святоотеческой литературе они называются «путь жизни и путь смерти», «путь света и путь тьмы». Одним скорби на пользу, другим служат преткновением. Имеется только два пути. Один из них за святую жизнь приближает к вечной радости, а другой – к вечной мучительной жизни за гробом. Одни люди воспринимают скорби с покорностью воли Божией и, прилагая свои усилия, всячески избегать греха и мирских греховных удовольствий, спасаются, а другие, увлекшись греховными прелестями и желая в них найти успокоение и облегчение, погибают. Станет трудно, надо стучать в дверь небесного милосердия и стараться растить добро. Надо стучаться в двери милосердия Божия тогда, когда скорби и болезни кажутся нам неудобоносимыми. Земная наша жизнь полна всевозможных неприятностей. Но зато верных последователей Христовых ожидает иная жизнь в обителях Отца Небесного. Ради этой благодатной жизни святые отцы подвязались даже до лишения своих насущных благ. Они сеяли добро на земле, а пожинали в вечности плод радостного упокоения со святыми ангелами. Будем делать добро, молиться и любить всех людей, и тогда в наших сердцах водворится мир и Божие благоволение. Следует усердно молиться, заповедует батюшка и обращается ко Господу словами им же составленного прославления, обета, прошения. О, премудрость и благость Божья, спасающая нас от вечных мучений! Как непостижимы пути Твои! Боже, совершай над нами, что нам полезно и спасительно. А мы со своей стороны будем прилагать все силы к безропотному несению своего жизненного креста. Только Ты, милосердный Господи, можешь облегчить наши телесные и духовные страдания. Только Ты в тяжелые минуты подаешь нам свою руку и таинственно провозглашаешь: «Не бойся, я с тобою во все дни жизни твоей». И этот таинственный голос служит для нас опорой и утешением. А это, в свою очередь, дает нам силы не только вопить к Тебе, Спаситель наш, но и побеждать греховное и скверное. Предаваться непомерной скорби об умерших не следует. Мы скорбим, когда что-то происходит неладное в нашей жизни или жизни наших близких, особенно родных. Но все эти скорби меркнут перед лицом смерти. Прощаться с дорогими для нас людьми, с близкими, очень тяжело. Трудно детям хоронить родителей, невзирая на то, что они уже и преклонные в возрасте. Для детей они всегда молодые, тем паче дети для родителей. Но значительно горестнее родителям прощаться с детьми. Отец Иоанн относится с добрым пониманием и участием к провожающим путь всей земли, месту вечного упокоения. Батюшка глубоко соболезнует, сопереживает, но одновременно и пастырски утешает. Обращает внимание на то, что нынешнее прощание временное. Будут встречи в мире ином, а чтобы они стали как можно приятнее, надо усерднее молиться за почивших, помнить, что мы сами в мире сем гости. Тогда будет на все воля Божия. Характерно письмо батюшки написано им менее чем за 3 года до своей кончины к родным почившей. В нем есть и своя печаль, и соболезнование, и утешение, и сожаление о безвременной кончине, но есть и вера в волю Божию, молитва монастыря, самого отца Иоанна и призыв к молитве других. И не менее важное напоминание. Все мы здесь гости. Узнал я о кончине имя почившей и весьма опечалился, ведь ей хорошо было еще пожить ради вас. Но значит, такая воля Божия, да упокоит ее Господь в своих обителях небесных. Записал на вечное поминовение ее имя в Жировицком монастыре. Выражаю вам глубокое соболезнование. Она сейчас особенно нуждается в молитвах. Молитесь о ней и сами, и просите молитв других. Но предаваться непомерной скорби об умершей не следует, потому что это весьма пагубно отражается на живых, и особенно большой вред приносит отшедшим в иной мир. Все мы здесь гости на земле, и поэтому рано или поздно и нам придется идти домой. Благо тому человеку, который, живя на земле, приобретает посредством добрых дел и исполнением заповедей Божьих для себя друзей, ангелов Божьих. Именно они и будут вести наши души в обители Отца Небесного, где нет ни скорбей, ни печалей, но одни радости. Да поможет вам Господь перенести это сиротство с подобающим христианину терпением и смирением. И в другом письме батюшка глубоко переживает кончину близких людей, близких и адресату, и ему самому. После кончины дорогого батюшки, отца Серафима Романцова, не смог прийти в себя, как получил от вас письмо с уведомлением о том, что отошла к Богу кормилица отца Андроника и наша дорогая матушка Евгения. Если мне было трудно вместить всю горесть и этой кончины, то как вы, дорогой владыка, видимо, митрополит Тетраскоройский Зиновий, могли перенести эту потерю? Очевидно, что только благодать Божия, обильно почивающая на вас, укрепила ваши изнемогающие силы. Эта божественная благодать да укрепит вас паки и паки на многие годы ради нас, оставшихся ваших духовных чад. Сопереживает батюшка также своему знакомому, потерявшему маму. Трудно, как вы пишете, потерять такого дорогого человека, каким является мама. Но ведь судьбы Божьи не то, что судьбы человеческие. Вот Господь и забрал к себе вашу родительницу. Она достойна Его милости и взята от земли, как уже спелый колос, чтобы успокоиться от земных болезней и печалей. Я сочувствую ваши скорби, но чрезмерно унывать христианину и падать духом нельзя. Да поможет вам Господь с терпением перенести это сиротство и с надеждой на то, что вы оба встретитесь в другой жизни, в обителях Отца Небесного. А сейчас у вас есть возможность помолиться о ней Всевышнему. Со своей стороны я также поминаю ее и вас в своих немощных молитвах. И еще скорбь разделяю с вами и искренне соболезную. В это время поистине бывают страдания души так велики, что кажется, вот-вот эти ужасные волны погрузят ее в бездну отчаяния. Но следует не забывать одного, что такова воля Всевышнего, и что все мы здесь странники и пришельцы. Да и притом Матерь Божия вас никогда не оставит без своей помощи. Она пошлет в ваше сердце радость и утешение.
Продолжение авторского цикла «По эпистолярному наследию» схиархимандрита Иоанна Маслова прозвучит через неделю в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие братья и сестры, в одной из прошлых передач «Троицкого слова» мы познакомили вас с началом воспоминаний Антонины Аркадьевны Спириной, уроженки Волгограда, детство которой связано с началом Великой Отечественной войны. Сегодня мы продолжаем рассказ Антонины Аркадьевны в эфире нашей программы.
Про дом Павла. Ну что, мы так даже не знали, что когда вот мы бегали и делали, мы не знали, что это Павлов там герой или кто-то. Они все были для нас одинаковые. Мы бегали к нашим солдатам, мы бегали к нашим воинам и носили им воду. Мы старались, а кто из них кто, мы же не знали. Я только узнала, например, когда вот уже там заговорили священник, там, говорит, один солдат с Библией, вот, на груди, там, за поясом, где он ее носил, вот, наш Павлов. А там, говорит, священник один, там, говорит, верующий один. Ну, тут уже пошли разговоры-то все. А он уже молился там, он молился. Мы тоже все молились, вот я что хочу сказать. Там, он был там, да, молили, да, что потому что сказали, что там священник, ну, мы приходили туда, а говорят, а тут один, не батюшка, поп сказали, что ли, или какой-то такой слово, ну, который люди неграмотные, вот, не понимают, они говорят, там есть один такой среди них, который собрал по листочку, вот где-то в помещении Евангелия, и у него с собой это, и он молится. Да, вот он говорит, да там, да, у него Евангелие, тут, говорит, священник какой-то среди них есть. Ну, вот такое уже пошло. А какой из них, я просто этого не знала, но он там был, там. Потому что была вот эта вывеска, табличка, и там два Павловых, это я точно знаю, потому что я несколько раз это читала. Павлов и Павлов, Павлов. Там, говорит, у них есть, он, говорит, ему явилось, нашел он там, кто-то потерял или откуда ли, растрепанное Евангелие. Он ее собрал и с собой носил. То он, говорит, молится, а там, говорит, среди них один священник есть. Два Павлова, вот я помню, что был Яков и... Просто знала бы я бы с этим Яковом поговорила, ведь я-то Якова, вот Якова я знала, вот как сижу сейчас с вами. С этим Яковом, герой Советского Союза, когда я уже занимала большую должность, работала, а в Москву я ездила часто в командировку. Ездила я в поезде СВ, мягким вагоном, мне положено было по должности. И вот я села в вагон, а со мной никого нету. Думаю, кто же обычно всегда думаешь, а кто же будет ехать с собой, какое будет знакомство? И жду, жду, никого нет. Думаю, скоро поезд трогается. И вдруг стою у окошка в коридоре и смотрю, ко мне нет мимо, ко мне нет мимо. И вот идут генералы, военные, так под руки волочут такого маленького, плюгавенького, и... Смотрю в наш вагон, смотрю в мое купе. Это был Павлов. Это был Яков Павлов. И познакомили, они говорят, все, и выскочили эти, он был в гостях у этих военных, они его напоили, конечно, он пьяный ехал, там дали ему чемоданчик, поезд тронулся. Ну, он что-то бормочет, познакомились мы, я Яков Павлов, вот дом Павлов здесь у вас есть такой. Ну, что-то он там не лопотал, говорил, думаю, ну, что я буду с пьяным ехать, и нужен мне... А в другом купе, там недалеко, моя приятельница наша, проректор высшей следственной школы, она была, здесь был фестиваль, она приезжала на фестиваль. Я увидела ее, говорю, Виктория, а с ней генерал какой-то ехал. Я говорю, Виктория, переходи ко мне, а вот это вот, я говорю, туда, к тому, они вояки, они найдут, зачем им нужно говорить, а мы с тобой поговорим. Ну и все, и мы этого... подручки этого Якова, там что-то он пытался. Ну, вот так вот я его видела, немножко с ним беседовала, но мне он как-то... Но кончил он свою жизнь, и сказали, вот он пил, потом заболел и умер. Его слава-то чем кончилась? Пьяный, никакой пользы. Он спился и умер, долго он не был, а бесславно. Вот эта его слава была только вот в этом доме Павлова. Я не знала и не знаю по сей день, что каких и нет никаких у меня ни подвигов, ничего. Просто я жила в этот момент, в эту войну, куда я могла деться, другого у меня и выбора-то не было. Я там была до сегодня, вот до пока война не кончилась. Папа во время войны погиб. Тут у меня слияние двух кровей, видимо. У меня такая, я вот чем-то необыкновенной по характеру, я смотрю, волевая, вот как бы лидер, вот работала, когда я мама простая крестьянская, там же с Волгограда, с Царицын, село Цаца, оттуда. Папа, ну тоже отсюда, вот с средней полосы, откуда, сейчас не помню, Ижевск, что ли, какой-то город, вот. Папа приехал в наш город из очень богатой, его предки все, у них была у родителей кондитерская фабрика, но то есть это и была элитная семья какая-то, княжеская там или не знаю какая. Папа очень интересный, умный, владел языками. Мама была неграмотная, она при нем закончила ликбез, а потом медицинский техникум, не техникум, не училище, что там. Вот, он ее выучил. Немножко, так, сколько можно. Ну, медик она была, медсестра. Но она была красивой, и он женился на ней. Родилась я. Его забрали в финскую войну. После финской, ну, приехал там, может быть, вот такая я была еще на руках. Но я его практически не помню. И все. Потом вот эта война. Но он разведчик. Был где-то в разведе нашей, вот нашего российского, потому что нам присылали за него большие деньги, там литер, что ли, как это называется, вот такой вот офицер, и за него, его семье, маме на меня платили деньги. И больше я его не знаю. Вот я все собираюсь, но для этого большие деньги надо, чтобы разыскать его где-то. Но он, когда приезжал, вот маме говорил, давал ей какой-то адрес, мне напрямую писать нельзя, только нужно там в Питер или куда-то, а мне будут письма передавать. Вот так вот что-то. Ну, с самого детства, вот маленького, я его не знаю, не помню. И так я выросла вот с мамой и в основном вот с этой маминой сестрой. Мама уезжала, потому что был голод. Мама уезжала вот с этими девочками на буферах, вот эти поезда, когда круглыми вот эти соединяют, и они ночью на них садились, пшеница там мешок или что, меняли в Ставрополе, и вот они нас кормили. А я вот с этой крестной маминой сестрой выросла. Она такая добрая, она меня так жалела, у нее такие ноги были пухли от голода. Нам давали, когда вот паёк уже 200 грамм или 100 грамм, помню, хлеба на человека давали в день. И вот она этот кусочек хлеба там возьмет на всех, поделит вот так вот ровненько, а свой она берет и потом она отщипнет мне и отдаст потихоньку. Отщипнет мне или спать пойдем и даст мне. А сама водички попьет или там что-то, и у нее уже она начала пухнуть от голода. Она голодала сильно. Водичку попьет или что. А всех она и постирает, и помоет, и ну, все нужно. И потом она. Но вот видите, как Господь, да как можно, я не знаю, не благодарить Господа, но я ничем не могу. Вот только душу отдать Богу. Она всех нас и накормит, и напоит, и обласкает. И вот, когда она умирала, я работала уже у меня была должность, были нищие, мы, конечно, очень нищие, но уже я начала крепнуть, меня замуж, мама уже умирать собралась, мне рано выдали замуж, и вот она, мы ее хороним, она умерла. Тихо, спокойно. Вот она только немножко что-то обиралась вот так вот. Что-то вот так. Такая, вот Бог управил в то время. Мы ее повезли в церковь, не знали, где брать батюшку. Вот этот Казанский храм, единственный, где Казанская Божья Матерь у нас был в городе. И мы... Я не знаю, откуда это появилось у меня, даже сейчас вот не знаю. Все люди в округе нашего квартала, даже кто уехал учиться, там Коська у нас был, Костя, все собрались бабушку хоронить. Все ее помнили. Я смотрю на машине тогда, бортовая машина красным материалом обивают. Я первый купила ковер, его постелили, ее гроб и все. И все пришли бабушку хоронить. нашу бабушку и все эти дети, все ее помнили. И я говорю, только в храм повезем сейчас. И мы ее привезли в Казанский храм, вот Казанский храм, поставили, а я побежала вперед. Вот почему я это сейчас сделала, я тоже не знаю. Я пробежала вперед и говорю, батюшка, мы сейчас будем везти мою крестную сюда, и когда мы ее будем с машины снимать, вы, пожалуйста, я вам заплачу, конечно, все, но вы, пожалуйста, звоните в колокола. Он говорит, хорошо. Мы ее подвезли, и в это время звонари, все кто-то там, люди собрались и стали звонить колокола. Ее несут, у всех свечи появились, и батюшка панихиду стал петь. И вот так ее, а мама стоит и говорит, а меня так хоронить не будут. Я говорю, ну, на все боли позже. И ее так не схоронили. Ее даже панихиду на кладбище, по-моему, нет, в храме я пошла, и земличку мне дали, я крест на крестной могиле. И плохо я ее во сне видела, но все время молюсь за нее, и потом я ее увидела уже лучше. У нее уже она где-то лучше. А та у нас ангел, моя крестная мать. Она меня просто все. И вот видите, как мы ее схоронили. Никакой музыки, там раньше с музыками же хоронили. Вот. А ее хоронили с свечами, с колокол звонил. В то время мало кто молился, мало ли кто, и все крестились и молились. Почему? Вот так Господь все сделал.
Вы слушали вторую часть воспоминаний Антонины Аркадьевны Спириной, уроженки Волгограда, ныне жительницы Сергиева Посада, о своем детстве и о начале Великой Отечественной войны. Завершает нашу сегодняшнюю программу «Литературная страничка». Мы вновь знакомим вас, дорогие наши слушатели, с монастырскими письмами, собранными архимандритом Антонием Медведевым, наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Текст приводится по изданию 1884 года. Письмо 36. Лавра, ноября 1-го. 1854 год. Пекутся о наших нуждах святые отцы наши. Заботился отец И, готовившийся к великому пострижению, кому от Евангелия под старчество дадут его. Сам же он желал, чтобы выбор сей остался за отцом А. Но отец И в субботу сказал мне, что отец А, по уклончивости и любви к безмолвию, не согласится принять его. Я даже думал устроить сие так, чтобы при самом пострижении отца А был приглашен внезапно и получил бы решительные приказания за послушание принять отец И. Ныне после обеда я навестил И, и он с радостью говорил мне, что отец А согласился и будет его духовным восприемником. «Слава Богу!» — сказал я. «Как это между вами учредилось?» «Я», — рассказывал И, — «пришел к нему и стал просить. И только начал было говорить, как он отвечает. «Знаю, о чем ты хочешь просить. Господу так изволившу, буду служить тебе по желанию твоему. В мое и твое спасение». Нынешнюю ночь представилось мне, что я взошел помолиться в Успенский наш храм, и вижу, в царских воротах, в полном облачении, стоит преподобный Дионисий и одной рукою при персях держит образ Святой Троицы, а другую, упавшего меня к ногам его, благословил. И я поцеловал с великою радостью десницу его. А ты стоишь по левую близ его сторону. Преподобный говорит мне, «Возьми, отец А, себе в Сына Духовного, сего раба Божия». Я опять поклонился и опять поцеловал благословляющую его десницу и сказал, «Вашими святыми молитвами «Буди с нами воли Господня, приму». Сим и проснулся. Так ты просишь о том, что уже обещано преподобному. Преподобный Дионисий виделся отцу А, роста высокого, весьма благолепный, окруженный светом, и от облачения его исходило сияние. Письмо 37 ноября 1 1854 год. Идя по скиту, зашел я к умирающему в Уколу, послушнику покойного схимонаха Моисея. Ныне его соборовали маслом, чахотка неизлечимая у него. Увидев его в таком благодушном состоянии, я спросил: «Что, отец, в Укол? Видно, в путь собираешься?» «Да, батюшки, помолитесь. Да пошлет мне грешному свою милость и помощь Господь. Кланяйся от меня старцу своему отцу Моисею. Я ныне, говорит, виделся с ним. Он был у меня, и вот здесь читал акафист Богоматери. А меня, как и прежде бывало, заставил петь припевы. И так все правило совершил у меня». И с радостью говорит: «Мы с тобою и там вместе будем жить. Мне позволено прийти проводить туда от сели тебя». Помолились и мы еще с ним, и я как бы совершенно был здоровый. Перекрестил он меня и отошел. Так я, батюшка, жду не дождусь, когда пошлет Господь перевести меня отсюда. А отец Моисей сказал, что там несказанно хорошо. Господи, какие получает человек утешение от веры в бессмертие! Продолжение чтения монастырских писем архимандрита Антония Медведева, наместника Троицы Сергиевой Лавры, слушайте в ближайших передачах «Троицкое слово».Подошел к концу 635-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.